Добрый вечер, друзья. Иногда мне кажется, что у истории есть свое историческое чувство юмора. Уж больно любопытно иногда годовщины совпадают. Вот и у нас с вами. В субботу 12 августа, когда мы затеяли серию про Вудстокский фестиваль в связи с 20-летней его годовщиной, в Москве на стадионе Ленина, можно сказать, свой отечественный Вудсток случился. Шутка ли? 140 тысяч зрителей на трибунах, на сцене сливки мирового тяжелого рок-н-ролля, такие имена, что их все вместе собрать в рамках одного фестиваля или концерта доселе не удавалось. Журнал «Керанг» так прямо и пишет. Крупнейший фестиваль тяжелого металла всех времен. Но почему нас туда не пригласили? Конец цитаты. Вас не пригласили. Нас вот тоже не пригласили, а я же молчу. А ведь мы с вами, ребята, в эту рок-перестройку включились еще более десятка лет назад. И еженедельно, понимаете ли, тюкали ломом по застывшей ледке, твердо уверенные, что внутри кипит и бурлится металл, и что однажды мы протюкаем дырку, и музыкальное железо изольется искристым потоком. И уж не важно теперь, кто, как, важно, что протюкали. Думаю, август 89-го войдет в отечественный рок-календарь красным цветом. 20 лет без трех дней отделяют это событие от Вудстока. Не знаю, станет ли оно, как Вудсток, символом нового поколения, а если и станет, то как его назовут? По имени стадиона? Ленинским? Нет, это уже было. Антинаркотическим? Тоже навряд. Да и не в имени дело. Главное, что излилось, что как бы ни повернулись теперь события, а уже есть что вспомнить, есть о чем потомкам рассказать, если они, конечно, слушать станут. Августа. 25 лет назад, в 64 году, Битлз начали свои первые американские гастроли. 19 августа, день рождения Джинджера Бейкера, урожденного Питера Бейкера. Он родился в 39 году. Бейкер, ведущий барабанщик 60-х и 70-х, участник групп Cream и Blind Faith. 20 августа, в 48 году, в графстве Вустершир родился Роберт Плант, вокалист Led Zeppelin. 22 августа. Почти на день рождения Роберта Планта, 10 лет назад, выходит пластинка Led Zeppelin «In Through the Outdoor» — «Вход через выход». Никто тогда не мог предположить, что это последний альбом группы, которая в следующем, 80-м году, распадется после смерти барабанщика Джона Бонома. 23 августа — день рождения Кита Муна, игравшего в группе «Who». На чем игравшего? На барабанах, естественно. Он погиб от передозировки наркотиков в сентябре 1978 года. 24 августа в 1945 году родился Кен Хензли из Uriah Heep. 25 августа родился Джин Симмонс, басист из Керс. Родился он в 1949 году в Хайфе, в Израиле. В 1955 родился Роб Халфорд, певец из Judas Priest. И в 1954 Деклан Макманус, известный более под именем Элвиса Костелло. Родился он в Ливерпуле. Из последних новостей. Легендарная рок-группа Ten Years After, 10 лет спустя, выступавшая, кстати, на Вудстокском фестивале, выпускает теперь впервые за 15 лет новый альбом. 15 лет спустя. Керанг сообщает, что Ронни Джеймс Дио уволил басиста Джимми Бэйна, который работал с ним долгое время. Бэйн начал работать с Дио еще в группе Rainbow в 76 году, когда они записывали там альбом Rainbow Rising. После этого Дио пошел в Черную Субботу, Джимми Бэйн играл в группе Wild Horses, Дикие Лошади. Но как только Дио начал создавать свой состав, Джимми Бэйн к нему присоединился. Было это давно. Но теперь причины ухода его из группы неизвестны. 5 первых альбомов в металлическом списке Керанга. На 5-м месте Андерсон, Бруфорд, Уэйкман и Хаум. Эту пластинку обозревали. На 4-м группа Gun, Taking the World, Завоевывая мир. Этого мы не обозревали. На 3-м Precious Metal, драгоценный металл, сборник альбомов разных известностей. На 2-м и на 1-м группа Guns N' Roses с альбомами Lies, Враки и Appetite for Destruction, Жажда разрушения. Эта пластинка не сходит с первого места уже сколько недель. Однако к делу. Мы продолжим начатую на прошлой неделе серию программы Woodstock 2. Не поняли? Это ж в переводе с германского. Woodstock 2. Ангельские звуки группы Crosby, Stills, Nash & Young на фестивале в Вудстоке. Композиция называется 4+20 или по-нашему просто 24. Наш рассказ на прошлой неделе мы начали издалека, с идеи зарождения, прошли стадию деления организационных клеток и появления административного зародыша. Культурный плод продолжал быстро развиваться, и все, казалось бы, шло как по маслу. К апрелю 69 года уже и место было найдено в районе городишка Уолл-Килл. Ежели плыть вверх по Гудзону от Нью-Йорка, так это миль 50, то есть километров 80. При американских дорогах и сообщении сущие пустяки. Из такого городка в Нью-Йорк на работу можно каждый день ездить. Но о близости многомиллионного культурного центра, где жизнь кипит и бьет ключом круглые сутки, в Уолл-Килле можно было только догадываться. Приехав туда, можно было подумать, что попал в какой-нибудь отдаленный американский штат, скажем, Теннесси, Миссури или Айдахо. Жили в Уолл-Килле тихо и чисто, питались добротно, ходили в церковь регулярно и держали детей в строгости. Просто приезжий из Нью-Йорка мог вызвать у местных подозрения. Так что стоит ли удивляться, что разномастная группа молодых волосатиков в расклешенных джинсах показалась кое-кому в Уолл-Килле опасным нашествием, от которого нужно было обороняться. Местный любитель порядка, полицейский по профессии, создал группу под названием «Озабоченные граждане», которые тут же выразили свою озабоченность тем, что пришельцы курят подчас неизвестно что, играют громкую музыку и вообще нарушают их покой. На предстоящем фестивале их пугало скопление машин, пугала проблема столовых и, как неизбежное следствие, проблема туалетов. Короче, народ волновался, и его надо было успокаивать. Есть для этого в Америке, да и вообще на Западе, особая наука, называемая public relations, общественные отношения, сокращенно PR. Американцы эту PR с молоком матери всасывают и ориентируются в этой области почти инстинктивно. Чтобы завоевать доверие местных, на фестивальную поляну посмотреть приготовление приглашали местных школьников, играли с ними там в разные игры, привезли поп-группу, которая бесплатно выступала по тюрьмам и детским домам района. Один из организаторов, священник, обходил дома местных, беседовал с ними о жизни, два раза выступал в церкви с проповедями. Но все эти ухищрения в PR, по-русски PR, превратились просто в прррр. Ничего не помогало. Глухая враждебность и недоверие лишь усиливались. Разговоры о волосатиках и хиппи, которые приедут на мотоциклах, наполняли город. «Что же будет с нашими дочерьми?» — спрашивали ревнивые отцы. Организаторы не сдавались и, пытаясь разъяснить свое мероприятие, проводили собрания с горожанами. Но стоило, скажем, выйти на трибуну одному из директоров, Майклу Лэнгу, и тряхнуть кудрями до плеч, как кто-нибудь из зала непременно ехидно спрашивал. «Простите, это мистер Лэнг или мисс Лэнг с нами говорит?» Ну и так далее. Однако Америка уже 20 лет назад была государством вполне правовым, и отцы города просто так вот своей властью запретить мероприятия не могли. Почему? На каком основании? И вот чтобы придать делу законный вид и толк, было специально принято местное уложение, законодательство, в котором идея фестиваля не запрещалась, нет. Но выдвигался ряд условий, которые организаторы заведомо выполнить были не в состоянии. Весть о принятии нового закона стала известна директорам-организаторам в тот же вечер. Услышав это, Джон Робертс сник и тихо сказал: «Мы обанкротились. Мы банкроты». Действительно. На дворе было 7 июля. Фестиваль был объявлен на 15 августа. Билеты на него продавались с весны. Организационно-административные расходы вылились уже в шестизначную сумму. Сумму, которую в случае отмены возмещать было уже нечем. На горизонте замаячил многотысячный возврат билетов, недостача, скандал, банкротство фирмы и потеря доброго имени. Было чего схватиться за голову. Да. Ну и схватились. Подумали. И пришли к выводу, что из создавшегося положения есть два выхода. Первый. Оспаривать решение Уолл-Киллского горсовета в судебном порядке, затевать с ними тяжбу и переносить фестиваль на другое время, и второе – искать для фестиваля новое место. Действовать решили в обоих направлениях одновременно. Группа Jefferson Airplane, запись, сделанная на Вудстокском фестивале 20 лет назад. Удар, нанесенный местной волкиллской демократией по фестивалю, болезненно отозвался во всех звеньях. Куда-то псу под хвост летели 2 месяца приготовительных работ электриков и плотников, оформителей, монтажников, водопроводчиков. Ну, конечно, об истинных масштабах разразившегося несчастья известно было лишь там, куда стекались цифры предварительной продажи билетов. Там-то знали, что первоначальная мысль о поп-концерте на лоне природы для 10-15 тысяч зрителей уже была претворена в жизнь с колоссальным, по крайней мере, 10-кратным перевыполнением. При цене в $6 за однодневный билет 3 дня фестиваля обходились зрителю в 18 зеленых. А потому и денег на счету фестиваля должно было быть тогда не меньше 1,5 миллиона. С такой подотчетной суммой спокойно не заснешь. 100 тысяч разъяренных зрителей все время снится будут. Да и в рабочей группе уже человек было под 100, им зарплату еженедельно платить надо, контрактные обязательства перед разными техническими фирмами. А время идет неумолимо, ускользает неслышно, но, в общем, мамочки мои, хоть караул кричи. Срочно были даны объявления по местным газетам района, через заведенные уже знакомства и связи начали искать другой вариант. И все сначала. Пустыри, заросли, болота, какие-то сомнительные люди, пытающиеся сорвать по-быстрому, посредники, агенты. Один из таких вот посредников, судя по всему, выходец из Восточной Европы, и повез их к своему знакомому на ферму. Звали этого знакомого Макс Язгур. Приехали. Ферма большая, без малого 300 гектаров. Ага, земельных угодий. Язгур садится в машину, везет их на большое поле. Поле действительно бескрайнее, но совершенно плоское. Как же зрители сцену увидят? Нет, это не годится. Не годится, спрашивает Язгур. Вам что, надо под наклоном? Да, говорят ему. Ну, пожалуйста, поехали. По дороге заморосило. Опустился туман. Но когда приехали на вершину холма, прямо по траве и вышли, дождь как по команде перестал, и засияло солнце, пролив свет на волшебную картину. Холм шел полукругом, образовывая идеальный амфитеатр. Поодаль виднелось озеро, дороги и перелески. «Какая же часть этого ваша?» — спросили Язгура. «Здесь все мое», — сказал он. «Кроме того участка за дорогой. Но это моего соседа. Я его хорошо знаю». Лучшее место трудно было себе вообразить. Природная естественная чаша с пригорком для сцены, лес и озеро вместо задника — это было место на земле, поистине созданное небом. Билл Райт, все будет в порядке в исполнении Butterfield Blues Band, запись, сделанная на Вудстокском фестивале в августе 69 года. Ферма Язгура напоминала, скорее всего, дом отдыха для каких-нибудь ответственных работников. Аккуратно асфальтированные дорожки, стриженные газоны, новые крашеные ворота и заборы, здание самой фермы под безупречно белой крышей, обсаженное молодыми кипарисами, да и сам Макс Язгур, высокий плечистый дядька с трубкой в зубах. Все здесь было едино и неотделимо. Хозяйство и хозяин, земля и возделыватель ее, и все вокруг тихо буйствовало и благоухало, не раскулаченное никем и никогда. Язгур был потомственным фермером, но это свое нынешнее хозяйство создал собственным трудом. И понимая, что большое скопление народу неизбежно принесет урон выпасам да покосам, попыхивал своей трубкой и взвешивал все «за» и «против». Человек он был спокойный, немногословный, и, глядя на него, трудно было догадаться, что он обучался юриспруденции, и что про себя он соображает очень быстро. Он внимательно и терпеливо выслушивал молодых людей, делал в блокноте какие-то заметки, что-то прикидывал, но решения не принимал. Ему нужно было посоветоваться с женой, а потом с адвокатом. Жена Язгура вспоминает, что разговоры с ребятами затронули в нем чувство справедливости. «Почему это, — сказал он, — молодежи не дают собраться, коль этого они так хотят?» Язгура в округе знали как человека надежного. С ним разных контрактов подписывать было не обязательно. Раздал слово, значит, все, как подписал. Но при этом и себя в обиду он не давал никогда. И за себя, если надо, мог всегда постоять. Вот это качество и решило, в общем, исход событий. Дело было вот как. Пока шли переговоры, по округе распространился слух, что хиппи, которым в Волкиле дали отворот-поворот, переводят свой фестиваль сюда. И местные, так сказать, почвенники были, понятное дело, возмущены. Расслевать наших детей приехали. Как вспоминает жена Язгура, Мириам однажды поутру они встали, и Макс вышел на балкон. С балкона открывался вид на поле, за которым шло автомобильное шоссе. И вот на обочине шоссе около поля был поставлен большой придорожный щит. Раньше этого щита там не было. Присмотревшись, супруги разглядели на нем большую надпись. «Не покупайте молока с фермы Язгура. Он любит хиппи». С минуту супруги молчали. Макс оставался невозмутимым, только лицо его сделалось жестче. Он повернулся к жене и сказал: «Мириам, ты не против? Потому что фестиваль у нас будет». Кровь, солнце, группа Маунтин, запись с Вудстокского фестиваля. Хоть Макс Язгур принял свое решение из моральных соображений, из соображений справедливости, а не из-за денег, то же самое чувство справедливости, только по отношению к себе, не позволяло ему стать облапошенным. Дело, в конце концов, велось на коммерческой основе, и об этом забывать было нельзя. Организаторы, которые вели с Язгуром переговоры, то ли по неведению, то ли еще почему, но называли число зрителей в 10-15 тысяч. То есть, говоря нашим языком, явно занижали план. Неизвестно, наводил ли Язгур какие-нибудь справки, или от него просто не ускользнул масштаб операции, но только он, покрутив карандашиком, спокойно назвал свою цену, а потом столь же спокойно заверил, что уступать не собирается. Названную им сумму — 75 тысяч долларов — и пришлось уплатить. Как показали дальнейшие события, организаторы в накладе не остались, а запроси Язгур поменьше, он чувствовал бы себя обделенным, потому что почти 400 тысяч человек после трехдневного стояния и лежания под дождем привели его роскошные луга, как говорится в Одессе, еще в тот вид. Но тут, конечно, были еще местные интриги со стороны уважаемых почвенников, интриги, оказавшиеся тщетными, потому что Макс Язгур был человек уважаемый, сам себе глава. Ну, обо всем этом мы уже говорили достаточно. Это для нас как бы все в прошлом. Но, товарищи, до фестиваля буквально считанные дни, а у нас еще и конь не валялся. Вот о чем говорить-то надо. И говорить мы будем, но уже не сегодня, а на следующей неделе, когда мы продолжим нашу вудштюкскую серию. С этим я и прощусь с вами, пожелав всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, Новгородцев, город Лондон, Бибель.